продолжении нашего собрания мы прочитаем текст Священного Писания из послания к евреям 11 главы. Ну, 11 глава, она общепринята считается глава, повествующая о героях веры. Вот из этой главы мы с вами сейчас прочитаем отрывок. Евреям глава 11, будем читать с 32 стиха по 38 включительно, с 32 стиха. Здесь такие слова. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пыткам. Пытки, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Друзья, мы прочитали текст Священного Писания, который говорит о героях веры, как они прожили жизнь и как Бог в этих героях действовал. У меня недавно, ну буквально месяц еще не прошел, произошла беседа с одними людьми. Они пришли ко мне домой, вот когда мы стали беседовать, они стали излагать о сложностях, которые они встречают в жизни. Ну и одна вот сестра или жена, она была верующей, членом церкви, а муж, он уже долгое время посещает и так и не стал еще членом церкви. Он несколько раз уже каялся, обращался к Богу, но у него происходят срывы. И вот так вот, как он видит, что обстоятельства его жизни, они не способствуют тому, чтобы ему стать христианином, как он понимает, каким должен быть христианин. И он задает вопрос, ну почему в моей жизни так? И вы знаете, отвечая на вопрос, ну, я думаю так, что это от Бога мысль пришла. Я говорю, знаешь, просто ты хочешь просто быть верующим, а Бог хочет сделать из тебя героя веры. Братья и сестры, он так посмотрел на меня, заулыбался, потом говорит, да ну, да брось ты, о чем ты говоришь? То есть, когда он к себе примерил, что ему быть героем веры, он вообще даже в виду это не имел и не претендовал, и в мысли ему такое не приходило. Он мечтал о том, чтобы ему покаяться и хоть как-то быть членом Церкви Христовой. И это у него не получается. А тут вдруг речь идет не просто о верующем, а ему стать героем веры. А я тогда ему говорю, а ты знаешь, а другого положения и нету. То есть Бог, когда призывает человека к покаянию, он не мыслит о нем, чтобы он еле-еле был, как-то дошел до вечности. Он сразу мыслит об этом человеке, чтобы сделать его героем веры. Но сегодня мы сегодня здесь находимся с вами. Братья и сестры, все, кто пришли в дом молитвы, кем мы мыслим себя? Мыслим мы о том, что Бог хочет из нас сделать не просто членов церкви. Не просто, чтобы человек покаялся и получил спасение. Бог мыслит о каждом из нас, чтобы сделать нас героями веры. И вот знаете, когда я читаю этот отрывок, он для меня большое утешение. Ну вот смотрите, апостол Павел, я думаю, что это скорее всего апостол Павел. Он говорит, что еще скажу? То есть он говорил до этого о некоторых верующих людях, мужах веры. А потом говорит, что еще скажу? Но он говорит, ну времени, чтобы все сказать, о чем бы он хотел сказать верующим в своем послании, он говорит, времени просто не достанет. Ну вот смотрите, можно было бы говорить, повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках. И вот я когда читаю это перечисление, думаю, Господи, это люди, которые были с недостатками или это люди, которые были безупречны? Братья и сестры, я задам вопрос, кто постоянно посещает собрание верующих. Вы больше проповедей слышали об этих людях, как о героях веры, или о людях, что так, как они делали, делать не надо? Братья и сестры, больше об этих людях говорили, что так, как эти люди поступают, так поступать не надо. Но оказывается, Бог-то говорит не так, что вот смотрите, вот эти люди были, вы научитесь, вот как они поступали, вы так не поступайте. Бог-то говорит наоборот. Бог говорит, да, те недостатки, которые вы видите и которые можете высветить, мы высвещаем на собраниях, проповедуя об этих людях. Это были люди с большими недостатками. Но это не помешало этим людям стать героями веры. Братья и сестры, для меня это большое утешение. Если бы Бог говорил, что героями веры могут стать только люди, которые теперь стали абсолютно безупречными и никаких ошибок в жизни не совершали и не совершат, но я бы поднял руки, что я сдаюсь, это не для меня. Потому что я человек с большими недостатками. И апостол Павел и о себе говорил, что он тоже имеет недостатки. Он говорит, я не почитаю себя достигшим. Он говорит о том, что я только стремлюсь к этому почести, но имея это стремление, он четко говорил, что я не почитаю себя достигшим. И трудно сказать, в какой период апостол Павел воскликнул в 7 главе послания Римлянам, из 8 мы слышали проповедь сегодня. Он говорит о том, что бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Это он говорил уже, обратившись ко Христу, или до того, как он обратился? До того, как он обратился ко Христу, он говорит, по правде закона непорочный. У него был совсем другой взгляд, он думал, что он уже многого достиг, но когда он обратился ко Христу, его взгляд на себя изменился. Он увидел, что то стремление, которое он хотел бы достигнуть, и как у него получается большой разрыв. Но потом в 8 главе он повествует, как он увидел этого достигнуть. Но, братья и сестры, он говорит и о том, что они всегда, плоть и дух, что делают? Наступит такой период, когда у человека настолько уже духовные помышления и Дух Божий преобладает, что теперь уже у него даже искушений и мыслей не появляется по плоти. Нет, такого никогда не наступит. Это наступит только в вечности. Но, братья и сестры, является ли теперь это, что теперь никогда мы тому замыслу, который Бог о нас замыслил, соответствовать не будем? Нет. И смотрите, когда речь идет об этих людях, то смотрите, тот, кто пишет это послание, он говорит, этих людей каких? Гедеон, Варак, за которого женщина пошла, Самсон, о котором проповеди, ну, почти всегда, что таким быть не надо, Ефай, о котором говорят, неразумное обещание Богу дал. Давид, у которого были серьезные согрешения. Самуил, у которого дети были не такие, как он. Братья и сестры, написано, этих людей весь мир не был достоин. Возникает вопрос, а что же эти люди сделали, что весь мир этих людей, которые были и с недостатками, весь мир не был достоин? Ну, и как апостол Павел здесь говорит, я думаю, что апостол Павел, что не достает мне времени, у нас не достанет время, чтобы говорить о всех пророках, но я сегодня хотел поговорить только об одном, его зовут Ефай. Думаю, что читающие Библии знают об этой личности, что это был за человек. Ну и, братья и сестры, коротко так хотел пройти, вот, что это был за человек. Вообще история Ефая, она связана с тем, что книга Судей описывает жизнь судей. И нужно сказать, что центральной мыслью Библии всегда является Бог и Его Божий план спасения в лице Иисуса Христа. И книга Судей не является исключением. И если вы внимательно читаете книгу Судей, первые 17 глав, то заметите, что там происходит всегда круговорот событий. Израиль отступил, он попал в плен, Израиль покаялся, Бог воздвиг Спасителя судью, и судья спасает Израиля. Всегда эти события, как круговорот, повторяются. О чем они говорят? О том, что люди нуждаются в Спасителе. И прообразом Спасителя, нашего Господа Иисуса Христа и Бога, который нас спасает, является каждый персонаж судьи, который описан в книге Судей. И Ефай в том числе не исключение. И интересно, когда Израиль отступил и стал грешить, то Бог предал их в руки аммонитян, и они сильно страдали от этого рабства, от этого ига, которое наложили на них аммонитяне. И когда они оказались в этом рабстве, в один момент они поняли, что сейчас аммонитяне полностью возьмут над ними власть, и они потеряют свою независимость. Израиль как народ Божий. И вот тогда Израиль приходит в покаяние и начинает молиться к Богу о том, чтобы Бог простил его и воздвиг им Спасителя, который бы, руководя ими, мог совершить спасение от этого, ну, обстоятельства, которое они оказались в зависимости от аммонитян. И вот здесь как раз Бог воздвигает им судью, которого знали Иефай. Вообще о нем начинается повествование как характеристика. И характеристики этого человека написано только одно качество. Иефай был человек, кто помнит какой? Храбрый. Ну скажите, для верующего человека, для христианина, который покаялся, быть храбрым или не храбрым, это сильно значимое качество или не очень? Говорят, вот ты покаялся, теперь тебе нужно быть храбрым. Я еще ни разу не слышал, чтобы служители, давая наставления после того, как покаялся человек, чтобы дали ему наставление, ты должен быть храбрым, ты не должен быть боязливым человеком, ты должен быть смелым человеком. Братья и сестры, я такого не слышал. Но вот интересно, что Дух Святой о Иефае, человеке, которым воспользовался Бог и который стал прообразом Иисуса Христа, начинает повествование с этого качества «человек храбрый». Задам один вопрос. А чем храбрый человек отличается от смелого? Есть разница или это одно и то же? Смелый и храбрый человек. Одинаково или разное? Как? Смелый в разговоре. Не обязательно. В поступке может быть смелый поступок тоже. Не только в разговоре. Храбрость в действии, а смелость? И бездействие, да. Но скажу одну мысль. Храбрость, она всегда связана с риском для жизни. Человек храбрый, это который рискует собой. Это не просто смелый. Смелый человек может быть, но он без риска для жизни, не жертвующий собой. Он может быть смелым человеком. Но там, где требуется пожертвовать собой, он может спасовать. А человек храбрый, это не просто смелый человек, а это человек, который предрасположен пожертвовать собой в смелом, храбром поступке. Так вот, оказывается, одно из качеств Иефая, которое олицетворяет его подобие к Иисусу Христу, это что он был расположен пожертвовать собой с риском для своей жизни. Вы знаете, я много встречал верующих, но верующие бывают разные очень. И, как правило, бывает так, что верующие, они говорят о том, что должен быть делать верующий человек. Но знаете, что заметил? Нередко люди говорят о том, не что он должен, а что должны сделать другие. Недавно я стал свидетелем, один человек говорил, утверждал, и он говорит, почему ты это не сделал? Ты это дело должен был доделать. И строго спрашивает с этого человека, почему он так поступил, бросил дело, которое он должен был сделать, и отошел в сторону. Я так вот посмотрел на этого человека, у меня мысль, а к себе бы ты тоже так применил строго, что если ты начал дело? И вообще, есть ли у тебя дело, которому ты начал? Есть ли дело, которым ты занимаешься? Вы знаете, я вспоминаю характеристику, которую однажды апостол Павел дал Акиле и Прескиле. Он, когда дает характеристику этим людям, он говорит так, которые голову свою полагали за душу мою. Братья и сестры, я когда прочитал, думаю, случайно это или не случайно? Голову чью? А скажите, чьей головой легче пожертвовать? Вот Петр, он был смелый человек и даже в какой-то степени храбрый. Помните, когда за Христом пришли взять, чтобы арестовать его, он, любя Иисуса Христа, схватил меч и смело бросился на эту толпу. И первый, по-видимому, кто оказался рядом, или наиболее смелый, который шел впереди, что получилось? Он схватил меч и хотел отсечь. Я не знаю, сразу ли он имел и так точно отсек ухо, но подозреваю, что он мог метиться, чтобы отсечь голову. Братья и сестры, чью голову он хотел отсечь? Он хотел пожертвовать ради Христа своей головой или головой Малха? Вот смотрите, храбрый человек – это не тот человек, который другими жертвует и других призывает к жертвенному только служению, а сам остается в стороне. Храбрый человек – это человек, который предрасположен к тому, чтобы пожертвовать своей жизнью в определенных обстоятельствах. Мы сегодня зададим все себе вопрос. Бог усмотрел нам, всем обращенным к Богу, возрожденным детям, быть по образу Сына Его Иисуса Христа. Иисус Христос еще из предвечности согласился и был заклан. Это храбрый поступок, положить душу свою. И сказано о любви, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И если Бог нам уготовил быть подобными образу Сына Его, то одно из первых качеств, которыми должны, или Бог желает, чтобы обладали верующие люди, это способность пожертвовать собой и пожертвовать своим, о чем дальше проявится в истории Иефая. Но так получилось, что у Иефая, как у всех людей, есть и отец, есть и мать. Есть линия материнская и есть линия отцовская. Братья и сестры, не так давно в учебном заведении моей дочери сказали, чтобы она составила генеалогическое дерево. Ну, то есть родословную, насколько она может проследить по отцовской линии и по материнской. И вот мы стали заниматься этой линией, и вы знаете, мне так трудно было. Я слабо знаю вот эту линию, генную линию по своей, как есть. Что-то помню из рассказов, а мало что могу сказать. Скажите, это какое-то имеет влияние на мою жизнь или нет? Вот кто были мои предки? Оно имеет влияние. Оно имеет влияние в качестве того, что теперь в моих жилах течет, какие гены у меня есть, какие качества характера или темперамента будут во мне проявляться. И в отношении людей, кто мои родители, играет значение или нет? Как-то одному брату очень именитому задают вопрос, он говорит, да у меня жена не из знаменитой семьи, она такая, почти безродная. Да и сам я не имел именитых родственников. Этим самым он хотел сказать, что родственная линия, она не оказала влияния на формирование его. То есть не было сопутствующего фактора, чтобы способствовал ему как-то в поднятии. У Иефая было тоже две линии, одна отцовская и другая материнская. И если отцовская линия, она говорила о его высоком положении, о его принадлежности к народу Божию, то материнская линия говорила о том, что он имеет происхождение от крайне грешного человека. И, братья и сестры, в зависимости от того, как мы смотрим на человека, по какой линии мы будем мерить, у нас будет формироваться отношение к человеку. И вы знаете, написано, что братья Иефая посмотрели на его линию, которая от матери, которая была крайне грешная линия. А у меня вопрос, братья и сестры, а кто-то из нас имеет линию рождения, что это праведный человек, и родители его праведные? Такого нету. Написано, во грехах родила меня мать моя. Сказано, что грех через Адама, через эту линию, ни одного человека нету, которого бы он не вошел. В каждом человеке, кто сегодня присутствует в доме молитвы, в каждом присутствует эта инстанция плоти, о которой проповедовал второй брат. Нету ни одного. И вот когда они посмотрели на Иефая, они говорят, как человек от такой женщины может быть в нашем обществе? Да еще наследие с нами разделить такой человек. Братья и сестры, у них было обоснование писанием, чтобы этого человека изгнать от себя, что он не имеет права быть в их обществе? Да. Написано, что сын от такой женщины, он не войдет в общество израильского. Я не знаю, читали ли они текст, тогда не читали, но, кажется, они почти по писанию поступили. Они взяли и что сделали? И прогнали Иефая. И теперь не он сам ушел из этого общества братьев, своих сынов Израилевых, народа Божия. А они прогнали его. Братья и сестры, и он, написано, убежал. Впрочем, в Библии не один раз написано о мужах веры, что они убежали, но некоторые не смогли убежать. Братья и сестры, вы помните, кто убежал от братьев своих, от слов, которые они сказали ему, он испугался и убежал? Кто? Это великий, великий человек. Это вождь народа израильского Моисей, которому сказали слова, еще ничего не успели сделать, но он уже понял, что с ним могут сделать. И от этих слов он убежал, но Авель не смог убежать. Получился разговор, и Авель не убежал. И что сделал с ним брат его родной, старший, кстати? Убил. Убил Авеля, не убежал. Братья и сестры, а Иисус Христос, помните, как говорит, меня били, где били? В доме любящих меня. Братья и сестры, и распяли его, смерти предали. Кто? Апостол Павел проповедует, говорит, начальники наши и народ израильский руками беззаконных. Да, они сделали это руками язычников, но сделал это кто? Сделал народ. И вы знаете, Ифай вынужден был убежать. Но человек так устроен, что он не может жить в одиночестве. И написано, что вокруг Ифая собрались определенные люди. Вы помните, какие это были люди? Хорошие. Все были богобоязненные люди. Люди, у которых было каждое свое дело, четко они знали, чем им заниматься. Или люди, которые не знали, чем заняться и куда приткнуться. Праздные, ничего не делающие люди. Вы помните, какие люди? Шайка разбойников, праздные люди. Не какие-то богобоязненные, которые дело Божие делают. Пристали к этому человеку. Хорошее общество у Ифая попало. Но не он виноват. Не он избрал это общество. А результат того, что он был изгнан, и он убежал, теперь эти люди пришли к нему. Но есть одна очень ценная деталь, братья и сестры. Написано, и он ходил с ними. Или написано по-другому. И они ходили с ним. Кто кого вел? Кто за кем пошел? Ифай пошел за этими праздными людьми. Они праздные, небогобоязненные. Ну и раз его изгнали, ну что теперь остается? Теперь... Ну, хочешь быть в этом обществе, поступай так же. Братья и сестры, не так произошло с Ифаем. Почему он стал? Да, он был в изгнании, так и написано, скитались, и он скитался. Но он стал героем веры не потому, что вот скитался и оказался в этом обществе, а потому, что он это общество повел за собою. Они ходили за ним, а не он за ними. Это большая разница. Вы знаете, у меня есть дети, о которых я сильно переживаю. Особо переживаю, когда они попадают в среду людей неверующих. Ну, например, когда они идут в школу, я особо молюсь, Господи, сохрани их от недобрых, нехороших друзей, которые повели бы их не туда. За некоторых детей я переживаю сильней, а за некоторых переживаю меньше. Как вы думаете, от чего зависит? Это зависит от того, когда я вижу, что ребенок не быстро пойдет за кем-то, мне спокойнее. Но когда я вижу, что мой ребенок очень легко пойдет, да, он порывистый. Да, у него есть хорошее желание, как та почва каменистая с радостью принимает. Ты беседуешь с ним, молишься, он плачет и сильно плачет. Кажется, все, жизнь его сейчас перевернется и будет полное изменение в его жизни. Но потом написано об этих людях, когда встречается искушение, что? Тотчас соблазняется. Вот так и с некоторыми. То есть он только вышел за двери, встретился, и как будто слез и покаяния уже не было у этого человека. Братья и сестры, герои веры не такие. Герои веры, которые вышли за двери молитвенного дома, оказались в учебном заведении, и не они пошли во внешности, в поведении, в разговор, а за ними пойдут. Я однажды встретил один уникальный случай, который сейчас вспомнил, стоя за кафедрой. Одна девушка-христианка поступила в высшее учебное заведение. Перед этим родители беседовали с Николаем Степановичем Антонюком и спрашивали, можно или нельзя. И он дал совет, говорит, я на дневное отделение не советую, советую на заочное. Родители спросили, а почему? А потому что замечено сильное влияние молодежной неверующей среды на молодых христиан. Они меняются, очень трудно стоять. Но родители все-таки, вопреки этому совету, приняли решение отправить на дневное отделение. И они сильно переживали. Как развивались события? Она оказалась в неверующей среде, но она была человек очень общительный и коммуникабельный. Как раз это вызывало напряжение у родителей. Если бы она была более уединенного характера, не так быстро вступала в общение с людьми, было бы спокойнее, что она останется отдельно. Но она очень легко вступала в контакт, и они за это переживали. Так получилось, что это качество проявилось и в этом учебном заведении. Она легко вступила в контакт в первые дни, и, братья и сестры, она стала говорить о том, что она верующий человек. И она так рассказывала о собраниях, что все так и поняли неверующие, что там очень хорошо. Она показывает им, как проходят молодежные христианские лагеря, и у всех зависть. И говорят, удивительная у вас жизнь. И знаете, что стало происходить? Прически в группе, в которой она была, начали меняться. Юбки начали меняться. Люди начали заплетать колосок, подражая этой девушке-христианке. Юбки начали становиться длиннее, подражая этой девушке-христианке. Да, они это делали не чтобы угодить Богу, но она как-то смогла засветиться не как униженное положение верующих, а как возвышенное положение, на которое Бог делает верующих не просто верующими, а героями веры. И они в чем-то увидели высоту этого геройства и захотели подражать. И не только они, а и юноши заметили это геройство. Братья и сестры, вот так было с Ефаем. Да, он оказался в обществе, которое было нехорошее общество, но он герой веры. Он не пошел на поводу этого общества. Общество пошло за ним. А потом мысли у его братьев поменялись. И знаете почему? Наступили тяжелые времена. Знаете, когда все хорошо, бывает, мы не так людей ценим. Но когда стали тяжкие, тяжелые времена, и они увидели крайне опасное положение, они стали перебирать, кто бы мог стать спасителем. И в своем обществе, которое они ставили выше Ефая, они не нашли спасителя. И они вспомнили, знаете о ком? Они вспомнили о человеке храбром. И, братья и сестры, они вспомнили, что он кто им? Брат. То есть на того же самого человека они посмотрели, что это сын от этой негодной женщины. Гони его, и по Писанию будет правильно. А потом они посмотрели, а кто же отец его? И на этого же самого человека поменяли совершенно взгляд. Скажите, это остался тот же самый человек или это другой человек? Да, это тот же самый человек. Но, братья и сестры, взгляд поменялся. Почему? Они посмотрели на другую сторону этого человека. Я часто замечал в своей жизни, что зависит не от человека, а от того, на какую сторону мы обратим внимание на этого человека. Вспоминаю, когда был в молодежи, то у нас был один брат, очень такой интересный брат. Он такой очень свободолюбивый был, любил Писание, всегда своеобразный такой был. И вы знаете, большинство в молодежи любили его, но просто, кажется, если бы он сказал, пошлите за мною, то почти 80% молодежи пошли бы за ним, куда бы он пошел. Так его любили. Но в этой же молодежи были люди, которые его терпеть просто не могли. Это был один и тот же человек. Одни просто души в нем не чаяли, они обращали внимание и ценили какие-то определенные качества. Но в этой же самой среде, на этого же самого человека смотрели на другие качества, и они просто его внутренне вмещать не могли. Но это был тот же самый человек. Братья и сестры, очень многое зависит, на какую сторону мы обращаем внимание. Если на сторону отцовства, небесного Отца, наш Иисус Христос имел происхождение от Небесного Отца, а земное происхождение. Некоторые говорят «Богородица», я не согласен. Христородица, можно сказать. Но что женщина Бога родила, этого быть не может. Она родила человека. И этому человеку было имя Иисус, человеческое имя. Это его человеческое происхождение. И когда смотрели на его человеческое происхождение, что люди говорили? Как он себе такое может приписывать? Вот здесь и мать его, и братья его. Ну, кем ты себя вообще делаешь? И даже близкие его, братья, родные и матери, они иногда думали, что он слишком много на себя взял. Что он вышел из себя. И хотели забрать его, как-то обезопасить. Почему такой взгляд у них был на Христа? Они смотрели на его человеческую сторону, на его человеческое происхождение, братья и сестры, а он старался им показать на свое небесное происхождение. И смотрите, когда смотрели на него, у людей было, ну как так? Они говорят, никогда человек так не говорил. Не может быть, чтобы человек так говорил, здесь что-то не то. Братья и сестры, они видели, что это и другой тоже человек. Но они делали ударение нередко на человеческой стороне. Мы здесь собрались, люди верующие. И как брат второй проповедовал, имеем две природы, плоти нашей и духа. И очень важно обратить внимание, на какую природу, когда мы говорим о человеке, мы делаем акцент. На новой, возрожденной природе или на ветхую природу, которую каждый человек тоже имеет. И вот когда они обратили внимание на его отцовскую линию, они говорят, ну такой человек, по такой отцовской линии, как мы могли его прогнать? Такой человек с такими качествами, он не просто может войти в наше общество, а кем может быть? Начальником такого человека надо ставить. И они приходят к нему и говорят, будь нашим начальником. А он им говорит, а вы же прогнали меня. А не случится ли так, что потом опять прогоните меня? А я сам себе задаю вопрос, а я бы захотел быть в обществе, которое меня прогнало? Братья и сестры, мне кажется, нет. Я даже знаю один случай, что один служитель, ему в церкви как-то не очень было отношение, по крайней мере, не такое, как он ожидал. И он в огорчении уехал. Он очень часто бывает в том городе, где эта церковь, но очень редко даже приходит на собрание. И я когда с ним беседовал, говорю, почему? Очень бы хотели тебя видеть в этой церкви, ты же долгие годы прожил. Он говорит, не могу. Вот то, как со мной поступили, не могу. Братья и сестры, а герой веры? А герой веры, да, прогнали. Но, братья и сестры, он говорит, если я вам приду, гарантируйте, что вы меня больше не прогоните. Я мысли отдельно от вас жизни не могу. Я хочу только быть единым. Дайте мне гарантию. Скажите, люди стали другие или такие же? Они всегда такие же. Они кричат о том, осана, благословен царь грядущий во имя Господня. А потом это же человеку кричат, распни, распни. Нет у нас царя, кроме кесаря. Всегда были и останутся люди такие. Но герои веры, что они ориентируются там, где Бог. Там, где народ Божий. И как бы ни было, и он просит гарантии, не мысля себя. Если сейчас я приду, гарантируйте мне, что вы больше меня не прогоните, что я останусь в вашей среде. И они говорят, гарантируем. И он идет за них вступаться. Вы знаете, а чтобы вступиться, там же не так просто. Это нужно проявить храбрость, нужно пожертвовать собой. И он готов жертвовать. И вот он разговаривает с царем Аммонитским, знаете, о каком вопросе? Он говорит, а почему ты вот так вот с народом Божьим, с моими братьями поступаешь? Братья и сестры, он даже не так говорит. Почему со мной, с моей землей, с моим народом? Кто фигурирует, народ или он? Только он. С врагом дело, он всех обезопасил. Вы помните, как говорит Христос? Никого не потерял, кроме сына погибели, да сбудутся Писания. Вот я, отпустите их, он говорит учеников, я один буду сражаться, только собой пожертвую, а не учениками. Вы помните, братья и сестры? Ифай похож на это, на Христа. Он отображает этот образ. Он говорит, зачем ты против меня, мою землю? И царь Аммонитский говорит, а потому что вы мою землю захватили. Вот нередко бывает среди верующих разговор, это церковь или это уже мир? Некоторые говорят, это мир, это наше. Они говорят, нет, это церковь, это наша территория. Как узнать вот этот спор? Как его разрешить? Братья и сестры, есть очень простой метод. Ефай вспоминает историю или вспоминает Слово Божие. И он, знаете, я просто удивляюсь, подетально, в мелких деталях говорит, что не имеет права и что эта территория не аммонитская. Это территория Израиля. И он подробнейшим образом, некоторые говорят, разве надо так вот за каждое слово в Библии, вот так все это вникать, и каждый аргумент Библии. Сказали же и понятно. Мне не так давно на членском собрании сказали, сказал вот так поступить, мы проголосуем, да и все. Хорошо, а за что ты голосовал? На основании чего? А человек не знает. И Ефай знал. Он знал четко, на основании чего эта граница прописывается. На основании слова, которое Бог сказал. На основании пути, основанного на Священном Писании, каким Бог провел. И он четко разграничивает и говорит, и подводит. И, братья и сестры, он точно проаргументировал, что вот так вот и не иначе. Это территория Израиля. Вот смотри. Но он хорошо знал историю, хорошо знал Священное Писание. Герой веры, который не ограничивается поверхностными какими-то истинами. Герой веры – это человек, который хочет вникнуть в суть и подетально, что Бог хочет сказать в своем слове. Для него каждая деталь, каждая отметка в его жизни и где территория Божья, а где территория, ну, этого видимого мира, для него имеет значение и значение, как об этом сказано Богом в его истории, как прописано, а не как он сам думает по своему пониманию или подходу. И вот Иефай, когда все это обсказал, вы думаете, теперь мир отступил, чтобы не воевать, не отвоевать эту территорию? Нет. Это для Иефая имеет значение, а для царя Аммонитского нет. У него сам факт захватить эту территорию и все. И, братья и сестры, знаете, написано, что был на Иефае Дух Господень. Возможно, вы уже слышали объяснение об Иефае, когда он дал, этот человек, он выделяется из судей, что он дал обет. Разумный или неразумный? Вот я сколько слышал, говорят, неразумный обет. Но позволю себе сказать, что с этим не согласен. На основании Священного Писания. Смотрите, этот человек дал обет, он говорит: Господи, если ты дашь победу израильтянам, что первое выйдет опять-таки из моего, братья и сестры, чем он жертвует? Не чужим. Мы очень легко, ты должен, пожертвуй. А Иефай говорит, что выйдет из дома моего, я это принесу на все сожжения. Но перед этим написано, был на нем Дух Господень. Вот в чем дело. То есть, оказывается, это не плотская его природа сказала и дала это обет, а природа, которая была под действием Духа Святого. Братья и сестры, это позволяет говорить, что это не было случайностью, то есть он готов был пожертвовать всем, что изберет Бог. Вот что выйдет, он не знаю, но что Бог усмотрит, я готов пожертвовать, только чтобы была победа. Только чтобы Израиль теперь вышел из-под этого ига, в котором он находится, и началась свободная жизнь Израиля. Он готов был на любую жертву. Это так похоже на Небесного Отца, который согласился пожертвовать тем, что вышло из его дома, нашим Господом Иисусом Христом. И когда Бог послал очень сильную победу, весьма великую победу этому человеку, он возвращается, и вот выходит из ворот его дома, кто? Дочь. Это была единственная, которую он любил. В ней заключалось его будущее, в ней заключалось все его чаяния. И она вышла, и он говорит: «О, дочь моя, и ты возмутительница покоя моего». Братья и сестры, вы помните, о Боге сказано, что он успокоился от дел своих, а потом Христос говорит: «Я делаю, и Отец мой до ныне делает, и я делаю». То есть, он вышел из покоя, потому что человек оказался в рабстве греха, чтобы закончить творение человека, чтобы он стал по образу и по подобию Божию. И Бог это делает и в лице Иисуса Христа. И, братья и сестры, когда эта девушка вышла, она говорит: «Отец мой, твои уста изрекли слово». И что она сказала? Она говорит: «Делай то, я согласна на твою волю абсолютно». Помните, Христос говорит: «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Братья и сестры, а какая это была воля? А эта воля была полностью: Иисус Христос отдает себя на всесожжение. Он ничем не воспользовался, он полностью принес себя благоухание, приятное Богу. Братья и сестры, в полноте и без остатка пожертвовал собою. И Иефай тоже оказался в этом положении. Жертва всесожжения – это жертва, которая вся сжигалась и ничего не принадлежало человеку. Человек ничем от этой жертвы воспользоваться не мог. Это чисто была жертва Богу. Братья и сестры, герои веры, я еще дополню, они понимают суть Библии, а не только букву. Вот смотрите, Иефай дал обет, что выйдет, я вознесу это на всесожжение. Скажите, он свою дочь на всесожжение принес или нет? Он ее заколол. посвятил. Разные мысли есть. Но скажите, если он принес ее, заколол, это Богу было приятно? Написано, это мерзость. Он оказался теперь в дилемме взаимоисключающих друг друга ответах. Если он не исполнит обет, он виноват пред Богом. Обеты твои должен пред Господом исполнять. А если исполнит обет, он сделает мерзость пред Богом. Братья и сестры, нечто подобное произошло у Бога. Если теперь он помилует падшего человека из-за любви, из-за своего милосердия, пострадает справедливость и строгость Божия. Но если теперь он предаст человека смерти, возмездие за грех смерть, пострадает любовь и милосердие Божие. И, братья и сестры, для Бога нет вопросов, которые бы Он не разрешил. Мне недавно старший сын, который с нами живет, задал вопрос: «Папа, а правда, все-таки мог бы Бог создать камень, который сам не смог бы поднять?» Ну, так вот, говорит, если Он всемогущий, значит, Он может создать камень, который сам поднять не сможет. А если Он создаст камень, который Он поднять не может, значит, Он, значит, не всемогущий. Я говорю: «Знаешь, сынок, у Бога был камень, который он поднять не мог, но он его поднял». Это грехопадение человека. В лице Иисуса Христа справедливость Божия, возмездие за грех смерть, была удовлетворена. А в лице человека, помилованного теперь результатом жертвы, удовлетворена милосердие и любовь Божия. Вот так сделал Бог. Поэтому я точно не знаю, как поступил Ифай. Но, братья и сестры, мне кажется, он стал героем, потому что он понял не по букве, а по сути. По букве это нужно заколоть жертву теперь кинжалом и вознести ее на всесожжение, сжечь ее полностью. А по сути он понял, что Богу-то не это надо, а Богу нужно полное посвящение. И Новый Завет говорит о том, что замужняя заботится о том, как, а не замужняя. И поэтому сказано, что она не познала Бога. Она в своей жизни оказалась теперь полностью посвященной Богу, и я думаю, что это было посвящение именно не как вот сожгли ее, принесли в жертву физическом, а он понял по сути, что Богу надо вот это, полная посвященность. И братья и сестры, и Ифай это отобразил. Он в своей жизни проявил полную посвященность Богу, полную жертву Богу, и в жертве то, что принадлежало ему, он тоже проявил полную посвященность Богу. А сегодня Священное Писание говорит, вот таких людей, хотя они были и с недостатками, весь мир не был достоин. Но Бог ни одному верующему не усмотрел, чтобы ему не быть героем веры. Или нет такого верующего, который Бог сказал бы: «Ладно, ты покаялся, получил возрождение, можешь не быть по образу и по подобию Сына Моего». Нет. Написано, тем, которых Он призвал, всем предопределил, без исключения, быть подобными образу Сына Его, то есть быть героями веры. Я хотел предложить нам помолиться, братья и сестры, задумавшись о том вопросе, насколько я внутренне расположен стремиться к этому высокому положению, который Бог усмотрел для нас, чтобы мы могли влиять своей жизнью, своим положением, отображением Иисуса Христа на обстоятельства, которые нас окружают и среди верующих людей, и среди неверующих, чтобы имя Божие было благословено, чтобы нам оказаться среди этих людей. Да, они бывают скитаются, да, они не всегда прогоняют полки чужих, бывают замучены, смерть принимают, чтобы потом лучшее воскресение, но это люди, которые стали соответствовать тому замыслу, который Бог имел в виду, творя человека, быть по образу и по подобию Божию. Господу нашему да будет слава. Аминь.